18:07 в эфире программа «Время свободы». Россия меняет свою позицию по сирийской проблеме. В Махачкале убит директор издательства и основатель еженедельника «Черновик» Хаджимурат Камалов. Конфликт на пивоваренном заводе «Хайнекен» в Петербурге. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призванный помочь преодолеть кризис в Сирии. Прекращение репрессий со стороны режима Башара Асада против участников мирных акций протеста члены Совета добиваются уже несколько месяцев. Однако до сих пор Россия и Китай, как постоянные члены Совета Безопасности, блокировали предложение о санкциях против Дамаска. Рассказывает Александра Вагнер.
В представленном Россией документе осуждаются обе стороны конфликта. Сирийские власти критикуются за подавление протестов, а оппозиция за оказание вооруженного сопротивления. В тексте выражается обеспокоенность началом нелегальных поставок оружия в Сирию, говорится о поддержке Лиги арабских государств, стремящейся к мирному урегулированию конфликта. В проекте резолюции также звучат призывы начать диалог властей и оппозиции. Вот что заявил о представленном документе представитель России в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин.
Мы предлагаем Совету новую версию, которая принимает во внимание события последних нескольких месяцев и значительно, причем всесторонне усиливает предлагавшийся ранее текст, имея в виду необходимость прекращения насилия, соблюдения прав человека и проведения реформ.
В документе не упоминаются возможные санкции против Дамаска. При этом представители западных государств в Совете Безопасности ООН считают, что проект резолюции позволяет начать новый этап обсуждения и дают возможность выработать общую резолюцию, за принятие которой могла бы проголосовать и Россия. Вот что заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Я надеюсь, что мы сможем работать с Россией, ведь это первый раз, когда они, по крайней мере, признали, что данный вопрос заслуживает рассмотрения Советом Безопасности. У нас с ними расхождение в оценках ситуации, но я надеюсь, что мы сможем наладить совместную работу.
До сих пор Россия занимала противоположную позицию. Во время голосования по предложенной несколькими странами Евросоюза резолюции по Сирии Россия вместе с Китаем голосовала против. Еще на прошлой неделе глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о недопустимости введения более жестких санкций в отношении Дамаска. С чем связано изменение отношения Москвы к сирийским проблемам, объясняет эксперт по Ближнему Востоку и странам Северной Африки Андрей Остальский.
Конечно, у режима есть еще преданные ему армейские подразделения, они хорошо вооружены российским оружием, кстати, прежде всего. Но постепенно все большее число военнослужащих переходит на сторону оппозиции. Сама оппозиция все больше смелеет и считает уже, видимо, что им нечего терять, поэтому ситуация развивается в сторону чудовищного всеобщего конфликта. Удастся ли его избежать вот с помощью, скажем, инициативы Лиги арабских стран, это огромный вопрос. По сути дела, в Сирии на наших глазах ставится какой-то небывалый социально-политический эксперимент, возможно, с очень страшным исходом.
Это было мнение востоковеда Андрея Остальского. Накануне в Сирии состоялись столкновения между военными, верными президенту Башару Асаду, и военнослужащими, которые перешли на сторону оппозиции. Погибли 27 человек. Всего же за 9 месяцев конфликта погибли 5000 сирийцев. Многие из них были убиты во время протестов. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, правительство отдавало приказы расстреливать участников антиправительственных акций. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Накануне международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о ситуации в Сирии. В нем говорится, что командиры сирийской армии отдавали распоряжение солдатам подавлять восстание против президента Башара Асада всеми необходимыми средствами, зачастую давая явный приказ стрелять по демонстрантам. Доклад основан на интервью с десятками перебежчиков и сотрудников сирийской разведки органов безопасности. С главой московского бюро Human Rights Watch Анной Нейстед побеседовал наш корреспондент Данила Гальперович.
Что касается больших разрушений, не знаю, судя по тому, что говорили нам перебежчики, не должно там быть очень больших разрушений. Они говорили о том, что стреляли в основном по крышам домов, сбивали спутниковые тарелки, сбивали солнечные батареи, стреляли по тем, кто стоял на крышах и выступал, но не то, что была просто пальба по городам. Где-то больше, где-то меньше. В Хомсе, безусловно, это было в Дара и прилегающих городах, но все-таки, опять же, это не Грозный, ситуация немножко другая, просто другая специфика конфликта, да? Самое главное вот в чем. Было бы очень неплохо это проверить. То, что картинки в западных СМИ преувеличены, возможно, потому что свои картинки практически ни у кого нет. Картинки появляются с роликов на YouTube, которые снимают сирийские демонстранты. Мы такие ролики практически никогда не используем, если только мы не разговариваем с тем, кто их непосредственно снял. Журналисты иногда их используют. Что это за ролики? Кто их снял и где? Установить очень сложно. Но единственный способ это проверить, это для Сирии, если она утверждает, что все так, как они говорят. Пустить в страну иностранных журналистов. В больших городах, в Дамаске, в Алеппо, безусловно, сторонники Асада есть. Не 100% населения выступает против него, такого, наверное, не бывает нигде и никогда.
Вы очень много говорили лично. Расскажите о личных разговорах. Что из себя представляют люди, например, военные, которые перебежали или там дезертировали? Что из себя представляют сотрудники спецслужб? Почему они это сделали? И есть ли это впечатление какой-то нарастающей волны, или это впечатление просто ограниченного количества диссидентов, беженцев и так далее?
В первую очередь, я начну, наверное, с конца. Их все больше и больше. Их еще, безусловно, не критическая масса, но их становится больше с каждым днем. Это очевидно. Опять же, цифры любые, в общем, я даже не буду приводить, говоря, что 15 тысяч, 30 тысяч, неизвестно, сколько на самом деле перебежчиков сейчас. Мы говорили с очень разными людьми. Кто-то это просто молодые солдаты-срочники, а кто-то это военные в звании там, подполковника, которые, в общем, прослужили в армии практически всю свою жизнь и приняли это решение вот буквально в последний момент покинуть ее ряды. Впечатления у них очень похожие. Все они говорят о том, что они поначалу они ничего не знали. Они все говорят о том, что они, особенно призывники, которых было большинство, что они сидели у себя в частях, у них изъяли с началом событий все мобильные телефоны, их не отпускали в увольнение, им не давали смотреть ничего, кроме государственного телевидения, поэтому в тот момент, как они буквально один за одним нам рассказывали, когда их отправили на демонстрации, они были абсолютно уверены в том, что они идут сражаться с кровожадным врагом, который пытается захватить их страну. Они были вооружены очень серьезно, и пропаганда действовала. А дальше был шок, когда они увидели, что перед ними по большей части безоружные демонстранты, часто женщины, подростки, если не дети. И в этот момент им отдали приказ стрелять.
С побывавшей в Сирии главой Московского бюро правозащитной организации Human Rights Watch Анной Нейстед побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство в Дагестане учредителя независимой газеты «Черновик» Гаджимурата Камалова может быть связано с его профессиональной деятельностью, заявляют в Следственном комитете России. Мать и сестра Владислава Ковалева, приговоренного судом Белоруссии к смертной казни по делу о теракте в Минском метро, направили в Комитет ООН по правам человека сообщение о нарушении права на жизнь. Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект резолюции, направленный на преодоление кризиса в Сирии. В Каире по меньшей мере 50 человек пострадали при столкновениях демонстрантов с полицией. В Японии официально объявлено о ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-Даичи. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сократить на треть бюджет Национальной академии наук на будущий год. В США сегодня первые предварительные слушания по делу рядового Брэдли Мэннинга. Он обвиняется в передаче большого объема американских секретных документов проекту WikiLeaks. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». На волнах «Радио Свободы» его ведет моя коллега, обозреватель Ирина Лагунина. Сегодня в выпуске «Реакция Соединенных Штатов на протесты в России». Еще одна экономическая тема – это судьба евро на территории Испании. Итак, аналитический радиожурнал «Время и мир», его очередной выпуск впервые в эфире сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Не пропустите. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает обзор публикации в «Международной печати». Сегодня его подготовил мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте. Прежде всего, интересно, как западные средства массовой информации комментируют выступление премьер-министра России Владимира Путина в так называемой «прямой линии». Ну, мы знаем, что речь идет о вот этой 4,5-часовой телевизионной пресс-конференции.
Здравствуйте, Андрей. Много статей на эту тему. Например, статья московского корреспондента журнала Foreign Policy Юлии Йоффе озаглавлена сложно. По-английски это «The Condemnation of Vladimir Putin». Слово «condemnation» тут напоминает слово «condemnation» — осуждение, порицание. Но оно скрещено со словом «condom» — презерватив, с которым российский премьер-министр, собирающийся вновь стать президентом, сравнил белые ленточки — символ массовых протестов в России с требованием честных выборов. Йоффе пишет: «А россияне, по сути, не видели Владимира Путина с тех пор, как его правящая партия «Единая Россия» получила значительный удар, по крайней мере, по российским стандартам, на парламентских выборах 4 декабря. С тех пор в Москве и других городах страны прошли антиправительственные и антипутинские протесты. Десятки тысяч людей, прежде политически неактивных, пристегнули к своим курткам белые ленточки и вышли на улицы, чтобы опротестовать результаты выборов, выражая неудовольствие от того, что Кремль в минувшие десятилетия обращался с ними как с идиотами». Комментируя ход самой прямой линии, журналистка пишет: «Очевидно, это было неудобное новое положение для Путина. Сессия вопросов-ответов в прямом эфире, марафон популизма доброго царя – давняя традиция и любимый формат Путина. 10 лет он купался в отрепетированных вопросах, обожающих его аудитории, используя случай, чтобы снисходительно разрешить проблему пожилого ветерана или наказать взорвавшиеся региональные власти. Он привык быть очаровательным и уверенным. Он Путин. А в этом году он приближался к этому возвышенному состоянию, лишь когда тасовал цифры и проценты. Подобно конфетти, в большинстве случаев он был гораздо менее свободным. Он запинался, он перебивал людей с неспокойными плоскими шутками. В замешательстве более звучал как застуканный прогульщик. Короче говоря, он нервничал. И Путин мало что мог сделать со своей нервозностью, кроме как обращать ее в оскорбление и паранойю. И, как отмечает Йоффе, наполненное оскорблениями выступление Путина имело непреднамеренный эффект, гальванизировав оппозицию, которая перед тем являла признаки раскола. Напомню, это статья Foreign Policy Юлии Йоффе.
Валентин, еще какие-нибудь интересные наблюдения или оценки, может быть, публичного появления Путина вы встретили?
Есть любопытная оценка внешности самого Путина. Журналистка британской газеты Guardian Мириам Элдер, помимо репортажа собственного выступления российского премьера, написала заметку: «Владимир Путин, использует ли он ботокс?» Журналистка сообщает, цитата: «Слухи, что Владимир Путин использует ботокс, давно ходят по России, и в то время, когда Путин начал выступление в ежегодном телемарафоне, эти слухи распространились глобально. Топ-тренды в Твиттере во время марафона были не на хэштеге «Путин» или «Россия». Это был ботокс, кириллицей, хэштег, которыми критически настроенные россияне относят к своему все более непопулярному 59-летнему премьеру. Путин может считать эту кличку оскорбительной, но, по крайней мере, это лучше, чем хэштег, регулярно относимый к президенту Дмитрию Медведеву. Хэштег «жалкий».
Интересно, а есть какие-то глобальные выводы в западной прессе, например, о том, чего ждать Владимиру Путину и всей нынешней российской власти?
Да, Андрей, такие выводы есть, хотя они не связаны непосредственно с прямой линией российского премьера. В американской газете «Нью-Йорк Таймс» помещена статья редактора Рейтер Кристи Фриланд. Диктаторам демонстранты предлагают 3 урока. Ну, речь идет прежде всего о том, что авторитарные режимы должны быть эффективными. Второе — в том, что экономический успех не гарантирует успеха политического. И 3-й урок, как они называют, русской зимы, общей с арабской весной. Одно из последствий подъема социальных медиа — появление так называемых безлидерских протестов. Статья в «Нью-Йорк Таймс» Кристи Фриланд.
Я благодарю своего коллегу Валентина Барышникова. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к главным российским темам. В Махачкале убит директор издательства «Свобода слова» и основатель еженедельника «Черновик» Джимурат Камалов. В качестве одной из основных версий убийства следствие называет его профессиональную деятельность. Рассказывает Мумин Шакиров.
Хаджимурат Камалов стал очередным журналистом, погибшим за последние 3 года в республике. В прошлом году был убит руководитель управления информационной политики главы Дагестана Гарун Курбанов, ранее замглавного редактора еженедельника «Хакикат», правда, Малик Ахмедилов, а также журналисты Шамиль Алиев и Саид Ибрагимов. И вот еще одно громкое преступление. Одна из основных версий убийства Камалова – профессиональная деятельность журналиста. Об этом публично заявил официальный представитель Следственного управления по Республике Дагестан Расул Темирбеков. Эксперты и коллеги Камалова теряются в догадках, кому было выгодно убийство известного журналиста. Ответа на этот вопрос пока нет. Им легче рассуждать на тему, кем был основатель «Черновика» Хаджимурат Камалов, рассказывает главный редактор газеты «Свободная Республика» Заур Газиев.
То, что этот человек организовал первую по-настоящему независимую газету в Дагестане и пробил дорогу другим независимым изданиям, это так. Человек, который имел информацию из очень разных слоев дагестанского общества. Да, у Камалова был огромный поток информации. Это человек с большими связями, особенно в салафитской среде.
Власти в основном пытались влиять на работу издания через судебные иски, которых за последние годы в отношении «Черновика» подавалось немало, рассказывает бывший главный редактор еженедельника Надира Исаева.
3 года назад, в 2008 году, в августе, против меня и еще 4 моих коллег было возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти. А ненависть, по мнению прокуратуры, мы разжигали по отношению к представителям социальной группы, которая называется представители правоохранительных органов. Спустя 3 года этот уголовный процесс закончился пшиком. Всех 5 сотрудников оправдали. А что касается исков о клевете, на самом деле как раз таки исков о клевете у нас, по-моему, не было. Были, да, иски о защите чести, достоинства, но на самом деле, как правило, «Черновик» выигрывал. Там, я думаю, из 10 случаев 8 точно.
У Хаджимурата Камалова были сложные отношения со всеми. Отсюда и не просто вычислить, откуда исходила угроза его жизни, считает эксперт по Северному Кавказу и обозреватель радио «Свобода» Вадим Дубнов.
Единственное, что можно здесь вот пока сказать, что Хаджимурат был очень сложным человеком, у него был очень талантливый человек. А у него были очень непростые отношения с очень многим. Если видеть какой-то смысл, да, какую-то логику чудовищную в том, что случилось в Махачкале, то это оно сводит к тому, что теперь в стране могут убивать кого угодно, за что угодно и что угодно.
Уголовное дело дагестанские правоохранительные органы возбудили по статьям убийства и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Коллеги Хаджимурата Камалова уже заявили, что «Черновик» будет продолжать свою работу. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Рабочие пивоваренного завода «Хайнекен» в Петербурге начали бессрочную забастовку. Их требования отмены ненормированного рабочего графика. Руководство завода не признает забастовку законной. В прессе сообщается, что только в первую ночь по подсчетам профсоюза петербургский филиал пивоварни «Хайнекен» потерял около 8 миллионов рублей, рассказывает Татьяна Вольская.
Конфликт на заводе «Хайнекен» развивается с 2007 года. Уже тогда профсоюзы начали требовать от руководства предприятия отменить изнурительные летние переработки, приводящие к увеличению травматизма, а также прекратить практику, по которой многие работники нанимаются со стороны по системе аутсорсинга. С 2009 года профсоюз борется за отмену ненормированного графика работы на предприятии. Летом люди работают порой по 200 часов в неделю, а зимой с трудом набирают трудочасы, чтобы выжить, говорится в заявлении профсоюза. Производство было остановлено в полночь 15 декабря. В 2 ночи руководство призвало рабочих прекратить забастовку. В 5 утра были составлены акты о нарушении трудового режима. Рабочие считают эти действия администрации недопустимым давлением, говорит председатель первичной профсоюзной организации «Солидарность» Сергей Колегов.
Наше требование – это отмена учетного периода год, что очень серьезно влияет на условия труда. Да, так как может работодатель в отдельные месяца делать 200 часов, а в отдельные месяца делать 143 часа. Бывали случаи, даже делали 44 часа в месяц, что является нижним ротом. Работодатель считает сумму часов за год отработанную, а не ежемесячную. Я могу, допустим, в марте отработать 44 часа, а в сентябре я могу отработать 200 часов. И по их мнению это не нарушает трудового законодательства. Как сотруднику выживать в этих условиях?
Сначала на заводе «Хайнекен» прошла предупредительная суточная забастовка с полуночи 15 до полуночи 16 декабря. Но в течение этих суток забастовка была объявлена бессрочной, объясняет председатель первичной Столичной профсоюзной организации Виталий Морозов.
Мы ее объявили бессрочно, сделали сутки и приостановили. Возобновление забастовки, другая немножко процедура, когда идет именно возобновление забастовки, уже объявлено.
Между тем, руководство завода говорит о том, что забастовка незаконна. Более того, в заявлении директора по корпоративным отношениям компании «Хайнекен» в России Анны Мелешиной говорится, забастовок на филиале пивоварни «Хайнекен» не происходило и не происходит. Пивоварня работает в штатном режиме. Работа предприятия не прекращается ни на минуту. Все производственные процессы, равно как и отгрузки, проходят в соответствии с расписанием. Конец цитаты. По словам Мелешиной, профсоюзные лидеры уклоняются от решения рабочих вопросов за столом переговоров, тогда как руководство завода стремится только к переговорам, как к единственно эффективному способу решения споров. Но Виталий Морозов говорит, что это не так.
У нас переговоры только одни на данный момент. Это составление со стороны работодателя актов о том, что сотрудники нарушают трудовую дисциплину. С нашей стороны мы пишем заявление в прокуратуру о том, что они препятствуют реализации права на забастовку. Мы это конкретизируем как давление на сотрудников для того, чтобы они избегали участия в забастовке.
Ситуацию комментирует председатель общественной организации «Петербургская эгида» Рима Шарифуллина.
Определение о том, забастовка законна или незаконна, может вынести только суд. Работодатель должен обратиться в суд, и в суде будет рассматриваться выполнение процедуры этого коллективного спора. Если работники говорят, что они все соблюли, основания для того, чтобы признать забастовку незаконной, нет. Что касается изменения закона о коллективных трудовых спорах, оно коснулось срока предупреждения работодателя о предстоящей забастовке. Если раньше было не позднее 10 дней, то сейчас не позднее 5 дней. Может быть, просто работодатели не знают об этом?
По словам Римы Шарифуллиной, ситуация с учетным годом сейчас очень характерна для многих предприятий.
Та же самая ситуация на GM, завод GM. Там просто жуткие графики. Это связано с несовершенством Кодекса законов о труде. Для того, чтобы посмотреть норму часов, есть такое понятие, как учетный период. То есть, если учетный период месяц, то тогда через месяц вот эти переработки видны, они оплачиваются. Если же нет коллективного договора, то, как правило, работодатель устанавливает этот учетный период год. И через год вот эти вот переработки ежемесячные, да, они все фактически съедаются. И получается, что в конце года переработок-то уже нет. В Трудовом кодексе написано, что если вы хотите учетный период не год, а меньше, то заключайте коллективный договор. А коллективный договор заключать опять через, извините, забастовку. На многих предприятиях такие жуткие графики, которые просто уничтожают наших работников.
О привлечении сторонней рабочей силы на временных договорах, по словам Риммы Шарифуллиной, это настоящий демпинг и вечная угроза увольнения для постоянных, лучше оплачиваемых работников. Во время предупредительной забастовки к бастующим не вышел никто. Более того, когда приехали журналисты, руководство завода не дало им пообщаться с бастующими. Если руководство не выполнит требования рабочих, они могут возобновить приостановленную забастовку в любой момент в течение 2 месяцев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Время напомнить вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На западе Казахстана в ходе массовых беспорядков в городе Жаназен Мангистуасской области погибли, по предварительным данным, 10 человек, есть раненые, в том числе полицейские. В городе сожжены здания мэрии, гостиницы, офис нефтяной компании «Азен Мунай Газ». Об этом сообщил на брифинге в Астане генеральный прокурор Казахстана Асхат Долбаев. Как сказано в сообщении прокуратуры, беспорядки возникли во время празднований по случаю Дня независимости Казахстана. Цитата: «Вследствие преступных действий группы лиц». Новым министром финансов России назначен Антон Силуанов. Он занимал пост заместителя главы ведомства. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев. Прежний министр финансов Алексей Кудрин был отправлен в отставку в конце сентября после того, как подверг публичной критике политику главы государства. В Мурманской области при взрыве на обогатительной фабрике компании «Апатит» один человек погиб, еще один остается под завалами. Число пострадавших выясняется. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС. Решение об увольнении главного редактора журнала «Коммерсант. Власть» Максима Ковальского отменено. Он покинет пост по соглашению сторон с 27 декабря. Об этом сообщил генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев. 13 декабря было объявлено об увольнении Ковальского и генерального директора «Коммерсант Холдинга» Андрея Галиева. Решение было принято владельцем издательского дома «Коммерсант» Алишером Усмановым после выхода последнего номера журнала «Коммерсант. Власть». Европейский союз ввел санкции против двух белорусских чиновников, причастных к судебному процессу по делу правозащитника Олеся Беляцкого. Будут заморожены их счета в странах Европейского союза и введены визовые ограничения для них. Олесь Беляцкий, лидер правозащитной группы «Весна», был приговорен в ноябре к 4,5 годам тюрьмы по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Приговор вызвал резкую критику со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов, которые назвали его политически мотивированным. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор ведущей программы Андрей Шар. И Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня довольно живой информационный день, темы все время меняются. Я едва, честно говоря, успел подготовить, Андрей, клип звуковой для нашей с вами программы сейчас. Я только что беседовал с представителем организации Human Rights Watch в Москве Татьяной Лакшиной. Беседовал с ней о последствиях для Дагестана убийства учредителя еженедельника «Черновик» Хаджимурата Камалова. Это главная тема сегодняшнего выпуска. Убийство, так, увы, совпало. Произошло буквально на следующий день после того, как в Москве поминали, отмечался траурный день погибших журналистов. И вот еще одно преступление против представителя прессы. Давайте послушаем фрагмент беседы.
«Черновик» – наиболее известная, пожалуй, независимая газета в Республике Дагестан с огромным количеством читателей. Она вторая по тиражности в Республике и завоевала такую известность благодаря, в первую очередь, освещению крайне жестких, чувствительных проблем региона, таких как коррупция и нарушение прав человека во время спецопераций, похищение людей, пытки, внесудебные казни, осуществляемые сотрудниками силовых структур, сотрудниками спецслужб, правоохранительных органов. Если сравнивать Дагестан с другими республиками Северного Кавказа, то там налицо своеобразный медийный плюрализм. Есть несколько независимых изданий, и, в принципе, освещение происходящего в республике разностороннее и крайне интересно. Существуют все основания полагать, что это жестокое убийство Камалова произведет крайне удручающий эффект на другие независимые издания.
Как вы считаете, убийцу Кабалова найдут?
Знаете, к сожалению, такие убийства возможны именно в результате безнаказанности. За последние годы в Северокавказском регионе, который, кстати, Комитет по защите журналистов считает одним из самых опасных мест в мире для прессы, для корреспондентов. Так вот, в этом регионе погибло несколько журналистов и гражданских активистов, и до сих пор все эти убийства остаются безнаказанными. И безнаказанность вдохновляет будущие преступления. Она фактически дает понять заказчикам, дает понять исполнителям. Да, вы можете это сделать, да, с вами ничего не будет.
Представитель организации Human Rights Watch в Москве Татьяна Лакшина о убийстве дагестанского журналиста Хаджимурата Камалова. Конечно, это не единственная тема программы. Поговорим о массовых беспорядках на западе Казахстана, о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Сегодня решительная фаза этого процесса. Россия подписывает протокол о вступлении и о предложении Москвы к Совету Безопасности нового проекта резолюции об урегулировании ситуации в Сирии. Таковы главные темы программы. Эфир, как обычно, открою, Андрей, в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Глобальная антикапиталистическое движение «Захвати», начавшееся в США под лозунгом «Occupy Wall Street» в сентябре, продолжает набирать обороты. В Лондоне его участники организовали акцию «Захвати все». Об этом корреспондент «Радио Свобода» в британской столице Анна Асланян.
Палаточный городок в центре лондонского Сити, возле собора Святого Павла, существует уже 2 месяца. За это время к его обитателям, участникам движения «Захвати», тут успели привыкнуть. Они появляются в разных местах города, захватывают здания, организуют лекции и рок-концерты. 15 декабря в Лондоне была устроена акция «Захвати все», целью которой было вовлечь в движение как можно больше людей. Началась она с митинга, где прозвучали уже известные лозунги о социальной несправедливости, экономическом неравенстве, безработице, недавно достигшей в Британии рекордных масштабов. Зашла речь и о праве на образование, которому угрожает грядущая реформа университетов. Сообщают также о том, что все большее число студентов вынуждено заниматься проституцией или играть в азартные игры, иначе им не выплатить долг за обучение. Неужели вы хотите жить в таком обществе? В обществе, где детей заставляют торговать собой, чтобы иметь возможность учиться. Я не хочу, чтобы моим детям приходилось этим заниматься ради получения достойного образования. Этого быть не должно. Вот почему мы здесь собрались. Образование – право, а не привилегия. Тем временем собор Святого Павла пытается жить обычной жизнью, невзирая на незваных соседей. Он по-прежнему открыт для посетителей, которые фотографируют заодно и палатки, как новую достопримечательность. Турист из Америки поделился своим мнением по поводу этой формы борьбы с капитализмом. Возможно, мысль и неплохая, но у них нет четкой позиции. Им не хватает настоящего манифеста. Чего именно они хотят? Это до сих пор не очень понятно, не говоря уже о том, что было поначалу, когда движение только зарождалось. У них много времени ушло на то, чтобы хоть как-то сформулировать свои требования и убеждения, самим понять, за что выступают. Не вижу в их присутствии здесь ничего плохого. Проблема в том, что за все это время их так толком и не услышали. В этих словах есть доля истины. Большинство участников «Захвати» не очень внятно выражают свои намерения. Один из них попытался ответить на вопрос, в чем цель движения. Видите ли, есть разница между демонстрацией протеста и общественным движением. Если бы мы, например, протестовали против закрытия какой-нибудь больницы, можно было бы сразу понять, удалось ли нам добиться цели. Но наше движение – это целая серия акций. Тут необходимо обучать людей, объединять их, вырабатывать совместные задачи, общую платформу. Поэтому сказать, успешно ли наше движение, мы сможем где-то лет через 10. Впрочем, и это слишком оптимистичная оценка. Конечно, у нас масса целей. Мы выдвигаем все те же требования, что обычно. Мы боремся за окружающую среду, за финансовую справедливость. Пора покончить с тем, что творят банки. Мы хотим добиться установления такого политического строя, при котором каждый гражданин будет иметь право быть услышанным, о каком бы сложном вопросе ни шла речь. А мир, в котором мы живем, устроен совершенно иначе. Говорил активист движения «Захвати Лондон» Марк Уивер. Вечером он и его товарищи устроили в центре города уличный праздник, пытаясь добиться массовости, что им отчасти удалось. Движение «Захвати» трудно не заметить, однако встать под его знамена готовы пока лишь немногие. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры» и автор сегодня Ольга Серебряная.
Уже сутки блоги, причем не только российские, больше всего напоминают форум фанатов доктора Хауса. Предполагается, что всем без исключения участникам известны все сюжетные повороты 10-й серии документального фильма «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Обсуждаются исключительно детали, мотивации и ошибки в переводе. Как это ни удивительно, но бандерлоги, с которыми Путин сравнил оппозицию, не стали основной темой. Подлинную популярность приобрел тезис Путина о том, что участники митинга на Болотной боролись со СПИДом, потому что белая ленточка, символ митингующих, напомнила ему презерватив. Правда, российский премьер почему-то назвал его контрацептивом. Ксения Собчак предложила новый лозунг для митинга 24 декабря.
Предлагаю 24-го назвать акцию «Защитим от СПИДа» Центризбирком.
Ксению Анатольевну поддержал лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Путин прав. На митингах идет борьба со СПИДом, поразившим всю политическую систему России. На ленточках надо писать «Против политического СПИДа».
Американской журналистке Юлии Иоффе сравнение Путина тоже показалось навязчивым. Кросс-языковые коммуникации в связи с прямой линией вообще были затруднены. В прямой блок трансляции на сайте британской Guardian попадались ошибки перевода. Огромное впечатление на западный музыкальный мир произвела реплика Валерия Гергиева, в которой маэстро, по версии Guardian, сравнил Путина с Петром I, Екатериной II и Сергеем Прокофьевым. Как явствует из русского текста, Гергиев говорил только о Прокофьеве, чей балет «Ромео и Джульетта» это не нравился некоторым современникам. Знаток классической музыки, популярный автор и журналист Норман Лебрехт пишет в своем блоге.
Прошлым летом долго допрашивал Валерия по поводу его отношений с Путиным. Он вспоминал Петербург 90-х и говорил, что знакомство поддерживалось исключительно из политических соображений. Они тогда даже и не встречались. Никакой личной дружбы не было. Так сразу не выяснить, кто или что заставило Валерия позвонить в этот эфир, но, зная его голос, я склонен вычитывать из стенограммы некоторую ироническую отстраненность, хотя она там и не очевидна.
Один из комментаторов позволил себе не согласиться с Лебрехтом.
История с Прокофьевым, балет которого даже после успешной премьеры кому-то не понравился, судя по всему, должна была подбодрить Путина. Гергиев проводит параллель между ситуацией, в которой оказался сейчас российский премьер, с ситуацией Прокофьева. Мол, всегда найдется кто-нибудь, кто будет критиковать, но это не должно отвлекать нас от успехов, которых Путину удалось добиться. Если бы Гергиеву всего лишь хотелось указать на то, что Россия подарила миру великие таланты, достаточно было бы просто их перечислить. Зачем тогда говорить, что их тоже, как и премьера, критиковали?
Вторая трудность перевода вышла с сенатором Маккейном. 10 декабря он заявил в Твиттере, что в Москву пришла арабская весна. Путин в прямой линии объяснил эту реплику тем, что у сенатора после вьетнамского плена, цитирую, «съехала крыша». Ответная реплика Маккейна не заставила себя ждать.
«Володенька, ты что, обиделся?»
Ее перевели неверно уже в российских новостях. Разве не об этом я тебе говорил? Как и на любом фанатском форуме, огромное внимание уделялось дальнейшему развитию отдельных сюжетных линий. Упомянутый Путиным инновационный фильтр для губернаторов, учитывающий национальные традиции и собственные предпочтения президента, подтолкнул ЖЖ-юзера Евгения Шестакова к созданию такого сценария.
Первое. Главный единорос, муфтий, митрополит и ветеринар области выдвигают кандидата, берут у него анализы и пневмопочты отправляют в Кремль Путину. Второе. Путин глядит на анализы. Если они ему нравятся, из его окна идет серый дым. Если нет, черный. Третье. Если анализы подошли, Путин является кандидату во сне в виде Владимирской клептоматери и благословляет его. Четвертое. Кандидат летит в Москву, целует Путину ноги сквозь туфли. Если сумел, Путин благословляет его. Пятое. Кандидат летит домой, выходит на балкон и говорит, что говорил с Путиным. Город падает в обморок. Ему дают нашатырь, водки, пиво, самогону, календулы и поет до тех пор, пока он весь не полезет целоваться к новому губернатору. Все, избрание состоялось.
Большой интерес вызвала и темпоральная структура грядущих серий. Мария Фабелинская пишет в Твиттере.
Я так поняла, каждый новый президент будет вводить свое время?
Были, как всегда, недовольны и последним выпуском. Иван Давыдов вообще решил, что телезрителям показали какую-то неправильную копию.
Есть только одно разумное объяснение происшедшему. Фальшивую прямую линию фальшивого Путина на деньги Госдепа США сняли на конспиративной квартире и запустили в эфир в качестве агитки с тем, чтобы спровоцировать как можно больше народа на участие в предстоящих оппозиционных митингах. Меня сагитировали. Я пойду.
Много, как водится, говорили о том, что движет главным героем. Жажда власти, денег, звериный инстинкт. Точку в этом споре поставил Евгений Майзель. Он пишет в Фейсбуке.
А ведь он честно сказал, что хочет любви. И про Кудрина тоже честно сказал. Оказывается, и у него так бывает. Хочется того, чего нет. Ни любви, ни Кудрина.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Казахстана в ходе массовых беспорядков в городе Жанаозен Мангистуасской области погибли, по предварительным данным, 10 человек. Есть раненые, в том числе полицейские. В городе сожжены здания мэрии, гостиницы, офис нефтяной компании «Азен Мунайгаз». Об этом сообщил на брифинге в Астане генеральный прокурор Асхат Даулбаев. Новым министром финансов России назначен Антон Силуанов, занимавший пост заместителя главы ведомства. Прежний министр Алексей Кудрин был отправлен в отставку в конце сентября. В Мурманской области при взрыве на обогатительной фабрике компании «Апатит» один человек погиб, еще один остается под завалами. Решение об увольнении главного редактора журнала «Коммерсант. Власть» Максима Ковальского отменено. Он покинет пост по соглашению сторон с 27 декабря. Европейский Союз ввел санкции против двух белорусских чиновников, причастных к судебному процессу по делу правозащитника Алексея Беляцкого. Будут заморожены их счета в странах ЕС и введены визовые ограничения. Центр избирком самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики отказался признать недействительными итоги первого тура президентских выборов 11 декабря. Жалоба действующего главы Приднестровья Игоря Смирнова отклонена.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто бунтует в Казахстане?
Комментарии экспертов.
Депутат Европарламента Вернер Шульц о российских выборах.
В блогах Свободы.
Елена Калужская. Об умных людях с хорошим вкусом.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Россия после почти 18 лет переговоров сегодня официально должна быть принята во Всемирную торговую организацию, полноправным ее участником. Россия станет к середине будущего года после завершения всех формальных процедур. Тему продолжает Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Процедура подписания протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию в рамках очередной министерской конференции является финальным шагом многолетних переговоров сторон. Москва неоднократно заявляла, что не готова присоединяться к ВТО на невыгодных для себя условиях, пытаясь защитить наиболее чувствительные для себя отрасли национальной экономики. Если верить официальным заявлениям, то заявленную позицию российским переговорщикам удалось отстоять. После вступления в организацию средняя таможенная ставка на ввоз товаров снизится. Однако для ряда секторов будет предусмотрен достаточно длительный переходный период. Таким образом, как заявил президент Дмитрий Медведев, Москва довольна достигнутыми соглашениями.
Я считаю, что присоединение России к ВТО – это действительно победа. Мы к этому долго шли, все работали очень напряженно, и вот этот результат все-таки выведет нашу страну уже в другую лигу, потому что ситуация была абсолютно нетерпимой. Участник двадцатки, одна из крупнейших экономик, шестая по паритету покупательной способности, не являлась членом Всемирной торговой организации. Вот. Я надеюсь, это будет хороший драйвер для того, чтобы менять инвестиционный климат.
В целом, согласно эксперту, вступление России во Всемирную торговую организацию улучшит имидж страны в глазах инвесторов, в первую очередь иностранных. Однако, по словам профессора Высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению страны к ВТО Алексея Портанского, всех проблем страны это не решит.
Дело в том, что в понятие инвестиционный климат входит очень много элементов, и главным образом он зависит, конечно, от нас самих, как мы этот климат, в общем-то, делаем каковым. Это и законодательство, это и правоприменительная практика, и налоговая система, и так далее, и так далее. Что касается членства страны в ВТО, да, оно улучшает инвестиционный климат, поскольку дает инвесторам гарантии того, что эта страна играет по общепризнанным правилам. Это является серьезной дополнительной гарантией для инвесторов.
Тем временем в России продолжаются споры о плюсах и минусах вступления страны в ВТО, которые начались уже не один год назад. Очевидно, что новые правила будут выгодны экспортерам конкурентоспособной российской продукции, тогда как отрасли, ориентированные на внутренний рынок, могут пострадать. Впрочем, Алексей Портанский предпочитает не подсчитывать баланс выгод и потерь российской экономики после принятия правил Всемирной торговой организации.
Я всегда отвергал такой подход, плюсы и минусы. Дело в том, что чистых минусов практически не существует. Ну, разве можно считать минусом то обстоятельство, что мы вынуждены будем играть по правилам? Да, конечно, для некоторых соблюдение правил, например, связывание тарифа, импортного таможенного тарифа и невозможность его повышать в дальнейшем, это является минусом. Но, вы знаете, этот минус, в кавычках, он предполагает массу плюсов, которых у нас не было без членства во Всемирной торговле. Организации. Значит, а именно, мы сразу можем начать процедуры по избавлению от действующих дискриминационных ограничений в отношении нашего экспорта. Мы целый ряд процедур по пересмотру этих ограничений запустим сразу после присоединения. Расширятся возможности для наших экспортеров на внешних рынках.
Одним из наиболее спорных вопросов, согласованных лишь на финише всех переговоров, стало определение максимальных уровней государственной поддержки российского сельского хозяйства. В целом же этот сектор экономики, утверждает президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский, отступление ВТО потеряет. Чего только стоит решение по упрощению ввоза импортной свинины.
Там есть существенные риски по свиноводству, и это значит, что свиноводство достаточно существенный потребитель зерна внутри страны, имеет риск к сокращению поголовья, потери конкурентоспособности. Вот от этого, соответственно, мы можем потерять внутренний спрос. У нас есть проблема, связанная с снижением ставки по рису. 120 евро падает до 45. Соответственно, это для рисоводов существенное снижение уровня защиты. Есть определенные потери у нас, связанные с рынком минеральных удобрений. Мы сейчас покупаем их по льготным ценам, а от этих льгот придется отказаться.
Аркадий Звачевский, однако, признает, что в перспективе принятые Россией ограничения по господдержке отрасли могут быть ей и полезны. В частности, по его словам, это заставит власти пересмотреть приоритеты финансирования.
Фактически ВТО принуждает нас менять аграрную политику, внутреннее использование бюджетных средств на текущий момент нас во многом не удовлетворяет по направлениям субсидирования, по механизмам. Мы уже прикинули, посчитали, у нас к 2016 году фактически объемы субсидирования упрутся в лимит. А это значит, что надо будет перекладывать объем поддержки. И это считаем очень положительным моментом. Мы давно настаиваем, скажем, на развитии инфраструктуры, на программе по субсидированию строительства объектов глубокой переработки зерна. То есть деньги вместо раздачи всем сестрам по серьгам будут куда более эффективно использоваться по целевым направлениям развития.
По правилам Всемирной торговой организации Россия станет полноправной ее участницей через 30 дней после завершения процесса ратификации всех документов. По оценке экспертов, это произойдет летом 2012 года.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Мы продолжаем вас знакомить с результатами опроса общественного мнения, проведенного Левада-центром перед выборами в Государственную Думу 4 декабря. До выборов эти данные нельзя было публиковать в соответствии с российским законодательством. Рубрику ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Тридцать 32% опрошенных Левада-центром в конце ноября заявили, что, по их мнению, Центризбирком и избиркомы на местах при подсчете голосов содействуют или будут содействовать партии «Единая Россия». «Справедливую Россию» назвали, отвечая на этот вопрос, 2% респондентов, а другие партии – примерно по 1% граждан. Четверть опрошенных полагают, что избиркомы не содействуют никому. О том, как обстояли дела в Москве на выборах в Госдуму 4 декабря, рассказал «Радио Свобода» Алексей Захаров – доцент Высшей школы экономики, работавший в штабе группы «Гражданин-наблюдатель».
Мы считали явку и процент голосов за «Единую Россию» по тем участкам, где были нарушения, и по тем участкам, где нарушений не было. Итоги были таковы, что у нас всего было 155 участков, где были наши наблюдатели. Где-то примерно на половине участков не было замечено серьезных нарушений, либо нарушения были пресечены, потому что наши наблюдатели были очень сильно мотивированы, у них у большинства были видеокамеры, они были нацелены на то, чтобы пресечь любые вбросы, любые карусели. Так вот, по тем участкам, где нарушений не было или где удалось их пресечь, явка была 50%, а «Единая Россия» получила 26% голосов. И эти данные соответствуют данным экзит-полов, которые проводил Фонд «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» проводил экзит-полы по Москве, но где-то примерно вечером, где-то часов 8, ФОМ прекратил публиковать на своем сайте результаты экзит-полов по Москве и их убрал, потому что они совершенно не соответствовали ожиданиям Кремля. Но нашлись находчивые люди, которые предвидели, что ФОМ уберет эти результаты со своего сайта, они сфотографировали страницу и выложили у себя. По тем участкам, где были замечены серьезные нарушения и где их пресечь не удалось, примерно были те же результаты, что и по Москве в целом. То есть 45-46% за «Единую Россию» и явка 60%. Ну и, наконец, на большом количестве участков, примерно на 50 участков, там протоколы на руки не дали, либо наблюдателей выгнали.
Что все это означает? Каков ваш вывод из этого исследования?
Первый вывод. По Москве «Единая Россия» набрала примерно 900 тысяч голосов из 7 200 тысяч зарегистрированных избирателей. Это где-то примерно 14% москвичей проголосовало за «Единую Россию» на самом деле. По моим подсчетам, я смотрел, что «Единой России» нарисовали еще примерно 1 100 000 или 1 200 000 голосов. Плюс к тем 900 тысячам, которые у нее были. То есть больше половины голосов за «Единую Россию» фальшивые. Второй вывод, что нашим наблюдателям удалось пресечь половину нарушений примерно.
После выборов, как известно, начались серьезные массовые протесты. Ваши впечатления от митинга? Что произошло?
Произошло то же самое, что произошло после победы сборной России по футболу над голландцами на прошлом чемпионате Европы. Был развеян миф о том, что россияне не имеют приличной цивилизованной политической культуры. До того, как мы победили голландцев, тоже все говорили, что вот мы в футбол играть не умеем, потому что у нас ноги не оттуда растут. После этого мир навсегда изменился. Мы, конечно же, после этого проигрывали много и обидно, но мы все равно точно знаем, что Россия умеет играть в футбол. Вот то же самое произошло на этом митинге. Жизнь разделилась на до и после. На митинг вышли люди, это в основном средний класс, в основном люди образованные. Люди вышли совершенно без всякой агрессии. Вышли просто, чтобы показать, что у них есть запрос не только на высокий уровень потребления, но также и на демократические институты, потому что демократические институты приводят, во-первых, к более высокому качеству государственного управления, во-вторых, они хороши сами собой. Нам известно, что если человек начинает больше зарабатывать, у него появляются потребности уже сверхматериальные, как то самореализация, возможность влиять на свою жизнь и так далее. Вот именно это люди и продемонстрировали.
А что, собственно, качественно изменилось после 10 декабря?
Наше общество, как и любое общество, находится в плену мифов. Один из этих мифов был такой, что наши люди пассивные и не способны ни к каким коллективным действиям. Этот миф был частично разрушен.
Говорил Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики, участник проекта «Гражданин-наблюдатель». 40% россиян, по данным Левада-центра, считают, что местные власти вмешивались в ход предвыборной кампании, содействуя «Единой России». Другие партии упомянули при этом от 1 до 4% опрошенных. Напомним, что опросы по данной тематике Центр провел 25-28 ноября за свой счет по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность не более 3,4%.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей» ведет Михаил Соколов. В передаче участвует глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, бывший губернатор Красноярского края, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убедились, что способны серьезно ослабить талибов.
Сегодня рано говорить о моей поддержке.
В прокуратуре Таисию Осипову считают виновной в хранении.
Историческое и невероятно важное решение для будущего французской демократии.
Мы также обеспокоены задержанием участников акции протеста.
У нас своих проблем хватает, я имею в виду Российскую Федерацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».